Итак, для ортодоксально верующего и для Льва Толстого, я имею в виду его христианское учение, смерть существует. Она есть отделение души от тела, либо сознание жизни от его физиологического воплощения в телесном существовании. И одновременно бессмертие. В одном случае бессмертие души, в другом сознание жизни, истинного сознания жизни. У меня смерть тоже существует. Соотнести ее с ипостасностью бытия чрезвычайно важная, бездонно сложная для меня задача. Недаром я невольно стараюсь отодвинуть от себя этот разговор. Здесь тоже речь идет о том, что подвержена смерти. И не может быть ею определено и прервано. Прежде всего, для меня сознание жизни, если пользоваться толстовским определением, неотделимо от тела. И коль скоро тело умирает, сомневаться в этом вряд ли возможно. Когда оно его жизнь прерывается смертью, оно уводит за собою и сознание. Тело уводит сознание. Но ипостасность бытия подсказывает совершенно другое. Чем то, что обычно ортодоксально материалистически мыслящий человек представляет себе за чертой бытия. Для него за этой чертой нет ни тела, ни сознания жизни этого сознания, того, которое умерло вместе с телом. А для меня и тело, и сознание жизни ипостасно рождается вновь. И это не переселение души и не бессмертие души, и не переход, и не растворение в этой всепоглощающей миротворной бездне тютчего. Хотя его формула «всепоглощающая миротворная бездна» тоже должна быть прочтена правильно. Поочередно всех своих детей, совершающих свой подвиг бесполезный, она, природа, равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Бездна поглощает все, но она же и творит миры. Не просто приносит мир, уничтожая сознание, а творит миры, поглощает и творит миры. Это мне близко. Но чрезвычайно трудно говорить о том, что такое ипостасное вновь рождение. Тем более, что это столь богатое ассоциациями, интуитивными предчувствиями, область знания о самом себе и о мире. Такая необозримая, неисчерпаемо богатая, что кажется, разгадка будет все время ускользать. Зайчик будет сюда поверх ладони. Тем не менее, скрещение пространственного и временного проявления ипостасности очень многое может прояснить. Ибо пространственная ипостасность, то, что ты чувствуешь себя ипостасью, всех живущих, всего существующего, в том числе ипостасью самых ярких человеческих «я». Ты ипостась Данте, ты ипостась Шекспира, Гёте, Маяковского, Пастернака, Пришвина. Вот это ипостасность. живет не только тогда, когда ты встречаешься с этими великими именами, великими судьбами и чувствуешь свою ипостасную причастность к ним. Но и тогда, когда ты встречаешься с живыми, не ушедшими за черту бытия, судьбами, людьми близкими, кровно близкими себе, дальними, совершенно далекими, но живыми, которые еще этой черты не переступили. И там, и тут ипостасность. И пространственная ипостасность не просто восполняет временную. Соединяющую прошлое, настоящее, будущее. А проясняет эту временную ипостасность. Что-то в ней открывает. Да, это что-то трудно уловить. Но так и хочется сказать, что именно интуитивные ощущения этой разгадки – это и есть глубинная суть человеческого сознания. Того, которое вроде бы обречено смерти. Ведь вот если оно неотрывно от плотского, воплощенного, физического, даже физиологического в человеке, то можно проследить, как это воплощенное физиологически и физически человеческое существование соотносятся в одной и в другой ипостаси, друг с другом. Они подобны друг другу. И не только подобны друг другу. Больше. Они одно и то же. И вместе с тем они разделены. И они взаимопереходны. В том смысле, что сознание человеческое осуществляет это чудо. Пока наука еще не раскрыла все тайны и технологии, простите за это слово, межипостасного перехода одного физического существа в другое. Но есть какое-то ощущение, что она совершит это открытие и сможет это проверить и экспериментально, и всячески. Но даже и до этой проверки возможность его воспринимается как самое глубинное и часто неосознанная надежда, которая живет в глубине человеческого сознания. Ну, надо сказать, что верующий в бессмертие души тоже, наверное, вот и как я, ипостасно верующий, отодвигает от себя часто представление о том, как он будет бессмертен после конца земного существования. Но он чувствует это бессмертие, предчувствует его, живет им, надеется, верит. И этим согревает свою жизнь и побеждает смерть. Даже в самый момент смерти. Вот в мировом опыте искусства слова меня в детство я очень рано погрузился в постижение вершин мирового искусства. Может быть, слишком рано. Но вот в этом мировом опыте резко выделяется, и в этом смысле противостоит всем воображение Данте. Вот именно Данте для меня в мои вот отроческие годы, когда я узнал этого поэта, погрузился в его мир, принял его каким-то особым чувством и воображением. Вот для меня именно он попытался вообразить и представить себе все, что ожидает нас за чертой бытия. Я понимал, что это воображение, что это не откровение, и что сам Данте это понимает, и что он признает за собой право на художественное воображение, который в чем-то может не просто соотноситься с откровением и верой, а в чем-то даже спорить и с тем, и с другим предощущением загробного бытия или небытия, которое творит бытие, его же поглощая. Да, Данте, очевидно, это чувствовал. Поэтому он говорил об узде искусства, которое сдержало его последней песни «Чистилище». Ибо нужно было выдержать объем 33-й песни второй части «Божественной комедии». И в других случаях есть ощущение, что он прекрасно понимал – это поэзия, а это вера. И поэзия давала возможность восполнить веру, воплотить ее и целостное, и полное представление о том, что ожидает нас после смерти. Данте поэтически смог моделировать и ушел, оставив целостную и полную картину того, что нас ожидает. Это меня поразило в детстве. Вернее, в отроческие годы, когда я с Данте познакомился. И вот мне кажется, что ипостасная природа бытия сродни вот этому дантовскому сверхпредставлению о бытии, этому дантовскому трехчастью или троечастию. Именно пространственное начало ипостасности делает ощутимым, воплощенным даже за этой роковой чертой, воплощенным ипостасным временным началом бытия. Именно благодаря пространственной ипостасности мы можем воображать, интуитивно предчувствовать, вот по-дантовски конструировать полноту мира. И таким образом сам Данте становится ипостасью каждого читателя его божественной комедии. Он стал и моей ипостасью. Я встретился с нею как с самим собой. Но хочу вернуться к предшествующему разговору, где я обронил вот для себя такую еще очень приблизительную, не совсем точную формулировку. Надо так жить, чтобы было с кем встретиться. Вот у меня по-детски наивно, по-детски самонадеянно, и я это прекрасно понимаю, жило представление о том, что надо и мне что-то сделать такое, чтобы за чертою бытия я мог встретиться с самим собою тем, каким я осознаю себя сейчас, в себе самом. Если не только то, что в мировом человеческом опыте не может уйти от нас, возвращает к себе, вбирает в себя, подымает каждого причастного на вершины человеческого духа, не только эти бессмертные имена судьбы и творения, но и ты сам, тот, который сейчас живет, оставит себя самого такого, с кем он встретится. И, разумеется, он не будет знать, что он встретился с самим собой. Но ипостасная вера приоткроет эту тайну. И кто знает, может быть, это уже осуществлялось. И нужно только присмотреться к себе, к миру, к тому, что во времени вновь рождает тебя каждую минуту и в пространстве распахивает твою любовь на все сущее, заслуживающее любви. Присмотреться к себе и найти себя, и найти себя опять же ипостасно, не повторяя себя, а вновь рождая для будущей встречи. Вот то, о чем еще очень много-много-много раз, пока я жив, я буду думать, догадываться, вот что буду воображать, вот о чем буду еще писать, хотя кое-что из того, о чем я говорил сейчас, уже написано. И неужели это то, что написано, будет тем, с чем я встречусь за чертой бытия, когда вновь явлюсь иной и пока еще не осознавший себя ипостасью нынешнего себя самого?